Уважаемые друзья, братья и сестры, у нас снова есть время обратиться к самому дорогому, что есть сегодня у нас, с чем мы можем соприкасаться каждый день, это к слову жизни. О нем мы будем сегодня говорить, у нас особое сегодня служение, особая проповедь. Мы сегодня хотим вместе с вами предложить вам начать изучение, исследование, углубление в очень интересное и глубокое послание, первое послание Иоанна. Сегодня нашему вниманию будут предложены первые два стиха. Итак, шаг за шагом мы будем двигаться, знакомясь с тем, что находится в этом послании, с другой стороны, изучая, знакомясь с этими словами, будем более и более постигать одну очень простую истину, она не сложна для понимания. Истина заключается в том, что происходит с человеком, когда Бог касается его сердца, когда он над ним проводит свою работу. И вот то, что происходит в человеке, он это выражает в своих словах, он это выражает в своей жизни. Мы будем знакомиться с Иоанном, одним из учеников Иисуса Христа, который единственный из 12 апостолов умер своей собственной смертью. Все остальные закончили жизнь трагически. Кого-то вниз головой распяли, кому-то голову отрубили, кто-то от диких племен погиб. Единственный Иоанн умирает своей смертью. Ему, единственному из апостолов, Бог даровал особую милость дожить до глубокой старости. И что очень важно и сегодня для нас, увидеть одну интересную мысль, одну интересную закономерность. Когда человек посвящает свою жизнь Богу, когда он позволяет ему в себе работать, то в старости он сохраняет здравость, он сохраняет рассудительность, спокойствие и целеустремленность. Библия говорит о таковых людях, праведники, они и в старости плодовиты и сочны. Друзья, особенно молодежь, не забывайте, пожалуйста, что старость не наступает, как понедельник, раз и наступил. Мы к старости идем. То, какие мы будем в старости, мы к этому идем сегодня. Мы день ото дня, месяц от месяца приближаемся к тем годам, и никуда мы не денемся. Если Бог продлит жизнь, мы будем все пожилыми людьми. Вот какими мы будем? Для нас сегодня очень важно обращать внимание именно на тех, кто позволил Богу действовать в них самих, позволил постучаться в их сердце и изменить их. И что самое интересное, у нас нет времени, мы так шаг за шагом будем некоторых важных аспектов касаться того, как Бог работал с Иоанном в ходе нашего знакомства с этим посланием. Но важно отметить одну деталь. Иоанн сам по себе был достаточно горячий человек, достаточно пылкий. Думаю, что даже не стоит устраивать соревнования, кто из них более был такой активный, Петр или Иоанн. Мы как-то считаем так, он был возлюблен, любил Христос его, он возлежал на груди. Не забывайте, пожалуйста, что ему и его брату, который был погиб в 44 году от рук царя Ирода, и остался только из семьи Иоанн, который прожил практически до 100 лет, у него было очень интересное, ну не кличка, а как прозвище. Сыновья Громовы. Мы встречаем в Библии выражение «Вонергес». Сыновья Громовы. Это не за тихий и скромненький голосочек, которого нигде не услышишь. Это не за скромненький характер, от которого никто не страдал. Это за его как раз-таки буйный характер. За его очень часто неуемную и дерзость, иногда такую смелость. И так он за Господа хотел весь мир снести. А начинал с селения. Давай мы это селение спалим. Удалось бы это селение спалить, он бы провинцию спалил, потом империю бы спалил. Простите, немножко улыбнемся, но вот такой был характер. И обратите внимание, как Господь с ним работал. Вот такого он и избрал. Он не избрал совершенного Иоанна, он не избрал того, который уже был подготовлен, все, святой во всех вопросах. Он пригласил человека с очень дурным характером. И изменил его фактически до неузнаваемости. Причем изменил не через зомбирование, не через промывку мозгов, а изменил через реальное божественное соприкосновение. И вот то, что получилось из этого, мы видим на страницах Писания. Вот каким он стал. Для нас Божий характер, открытый в том, как Он работает с людьми, как Он их меняет, является самой лучшей иллюстрацией того, как и сегодня должна проходить жизнь в поместной церкви, как должны складываться отношения между братьями и сестрами. Мы далеко не ангелы. У каждого из нас есть очень много колючек, которые очень часто причиняют немало неприятностей, немало проблем окружающих. Не так? Умеем ли мы вмещать, умеем ли мы понимать, умеем ли мы терпеливо обрабатывать эти колючие углы и стирать их? В надежде, что пройдет время, и этот буйный характер, он станет покорным Богу. И на таковых людей люди будут, взирая на конченную жизнь, как говорит Писание, подражать вере их. Итак, Иоанн, единственный из апостолов, который прожил долгое время, единственный из апостолов, который фактически его жизнью, его служением завершается так называемый апостольский период. Когда были апостолы, когда они предлагали учения, когда они наставляли, когда они делились тем, что они получили, исходя из личного соприкосновения с Господом. Иоанн, один из тех людей, кто видел опасность тогда, когда ее фактически еще не было. Мы говорим о глубокой проницательности. Видеть опасность, когда ее нет, она зарождается. Это явно видно, когда мы изучаем историю христианской церкви, видно из того, из его трудов. Они обращены против зарождающейся очень сильной ереси, гностицизм. Особое отношение к знанию. Чем больше человек знает, чем более он образованный, тем более у него есть вероятности того, что он будет спасенным. Это заблуждение гностицизма. И вот именно против этой ереси, которую просматривал Иоанн, что оно уже стало закладываться, закрадываться в христианство, он и пишет фактически все свои труды. В чем опасность гностицизма сегодня? Он процветает. С одной стороны, есть одна крайность, вообще не получает никакого образования, но есть другая крайность, тоже крайность, когда считать, что только образованные люди, они способны сегодня позитивным шагам, хорошим результатам, друзья мои, никогда объем информации, это все, что может дать любое учебное заведение, объем информации, никогда ни одного человека не сделает святее перед Богом. Это всегда следует понимать. Это не означает, что никакого образования не должно быть, хотим поощрять к тому, чтобы получали образование, оно помогает мыслить, оно помогает действительно очень проницательно анализировать ситуацию и фактически достаточно в многих вопросах помогает. Даже в нашей стране молодые люди, получив образование, могут получить хорошую работу. Хорошая работа не является грехом. Очень важно, друзья, чтобы сегодня мы могли, вот, понимая, что те возможности, которыми Господь нас наделил, даже интеллектуальные возможности, они не должны служить мне. Они должны служить Богу. И вот важный вопрос, независимо от того, какое мы получили образование, оно должно служить Богу. Объем информации никого не приблизил к Богу. Никого. Поэтому никогда не следует обманываться в том, что чем человек образованнее, даже в богословских науках, он застрахован от падения, от ошибок. Нет. Он может ориентироваться в библейской информации, он может знать очень много того, что простые люди не знают только потому, что он учился. Но это никак не говорит о том, что его состояние внутреннее угодное Богу. Иоанн, наряду с апостолом Павлом, очень проницательный человек, очень мыслящий. У него очень глубокое мышление, и мы в этом убедимся, когда будем знакомиться с его трудами. Самое важное, что в этом послании мы просматриваем, самое важное. Иоанн делится тем, что он когда-то увидел, услышал и ощущал. Это самое важное. Своим размышлением Иоанн помогает нам формировать и наше мышление, наше понимание Бога, наше понимание, наше правильное отношение к Нему. Иоанн соприкоснулся с Богом. Именно с этим Богом он делится. Самое лучшее, что он имеет, он делится с другими. Основная тема первого послания Иоанна – это жизнь в Сыне. Жизнь в Сыне. Мы в этом убедимся, друзья. Убедимся в том, что действительно, вот это воспринял Иоанн в результате реального соприкосновения с Богом. Не под влиянием музыки, может быть, каких-то особых восторгов, там, каких-то рукоплесканий. Нет. Реальное познание Бога, оно не связано с какими-то эмоциональными проявлениями. мы будем в следующий раз уже говорить о фундаменте, об основании для совершенной радости. Совершенная радость, она базируется на глубоком понимании, но не на чувствах. Во-первых, глубокое понимание, которое формирует у нас и правильное чувственное состояние. Иоанн говорит о жизни, которая пришла в Сыне, с Сыном. Говорит о том, что он соприкоснулся действительно с этой жизнью, и то, с чем он соприкоснулся, он не может об этом молчать, он об этом говорит. Итак, друзья, вот это коротко вступление в то, о чем мы будем говорить сегодня на протяжении долгого времени, изучать вместе с вами, углубляться в слово жизни, говорить о Христе и говорить о жизни, которая во Христе. Вот то мы будем соприкасаться со словами человека, который был действительно сломлен, можно прямо сказать, Божьей милостью, Божьей благодатью. Он был сломлен и совершенно изменился. Для нас Иоанн является очень ярким примером того, или яркой иллюстрацией того, что Бог может сделать с характером человека. Мы живем в очень интересное время, когда на этот так называемый характер списывают все, что могут списать. Вот мое несовершенство, я вот такой, что пойдешь? Это его характер. Говорят о проповедниках, о служителях, там, о рядовых членах церкви. И этот характер боготворят, ставят выше, чем Бога. А что поделаешь, у него такой характер? Это плохо, что у него такой характер. Это очень плохо. Это не заслуга. Если он неуемный, гордый, буйный, это плохо. И не надо смеяться. Ну, что поделаешь, он такой? Нет. Вот таким людям нужно изучать Иоанна. Как Бог сломил его. И сломиться тоже пока не поздно. И видеть, что успех моего поклонения Богу будет зависеть от того, что чем быстрее мой характер будет сломлен и подчинен Богу, тем больших результатов мы можем иметь, позитивных результатов в нашей жизни, и тем более благотворного влияния, позитивного, оздоравливающего мы можем оказать на окружающих. Поэтому, друзья, когда у нас вдруг появится желание списать на свой характер, не торопитесь эту неправильную фразу произносить. Не поклоняйтесь своему характеру. А лучше вот такой, какой он есть, вот так вот Богу представьте, Господи, вот такой, какой есть, я прихожу к Тебе. Со всеми своими дурными чертами характера. Ты когда-то изменил Иоанна и сломил его. Сделал его действительно этим сосудом, о котором брат Ипполит говорил. Сломил его, как глину. Вот поддался Иоанн, согласился, что это лучше, чтобы сломил Господь своей благодатью. И вот тогда Иоанн стал совершенно другим. Друзья, это не внушение, это реальность, которую мы воспринимаем как реальность для себя, это библейская реальность, что Бог может делать с характером. Итак, о Христе и о Сыне, которое явлено в Нем, мы будем вместе с вами рассуждать. И искренне верю, друзья, что это слово жизни, о котором будем говорить, оно и нам даст жизнь. Оно и нам принесет особое благословение. Мы сегодня прочитаем только первые два стиха. Первое послание Иоанна, глава 1, первые два стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Иоанн фокусирует прежде всего наше внимание на источнике всего, коротко на Боге. Сначала о нем говорит, затем в следующий раз мы будем говорить о том, как это соприкосновение с реальным Богом отразилось на апостолах. И что с ними произошло. Но это в следующий раз. Сегодня будем говорить о теме «Свидетельство о жизни». Свидетельство о жизни. Реальное соприкосновение с живым Богом. Это то, что желает донести Иоанн до нас. Слова имеют и смысл, неизмененный сегодня, и ту же самую силу, то же самое значение, которое и было тогда. Потому что Бог не меняется. Он не постарел на 2000 лет. Потому что Он просто вне времени. К Нему никак нельзя причислить, там сказать, сколько Ему там, 7000 лет от роду. Он вне времени, это мы во времени. Это мы бываем детьми, потом грудными детьми, вырастаем, молодежный возраст, затем пожилой возраст. К Богу этого нельзя приписать. Он вне времени, он вне пространства. Это мы ограничены вот этими границами, он вне этого. И когда Иоанн пишет об этих интересных словах, смотрите, как он начинает свое свидетельство. Как он начинает свое свидетельство о Боге? Интересное выражение. О том, что было от начала. Мы всего несколько раз в Библии встречаемся с этим выражением в начале. Это ключевое выражение. Говорящее о том, что мы не можем говорить о Боге, как о том, который ограничен рамками времени. О том, что было от начала. Еще ничего не было, а Он был. Где впервые в Библии мы встречаем эту фразу? Самая первая страница Библии. Самая первая глава. Самый первый стих. Самые первые слова. Вначале сотворил Господь небо и землю. Вначале. Если вы помните Евангелие Иоанна. Интересное выражение. Вначале было слово. Интересно, насколько глубокую мысль предлагает нам Иоанн. Он говорит о Христе. Он подводит к этому. В начале, о том, что было от начала. Имеется в виду не то, что Бог имел начало, но то, что когда началась человеческая цивилизация, Бог был уже. Вот тот, который был до того, когда была сотворена земля. Были сотворены ангелы, была сотворена вселенная. Вот о нем мы говорим. Вот о нем я хочу вам рассказать. Это очень интересное выражение, достаточно сильное. Тот, который прежде всего, тот, который, от которого все. И смотрите, с каким глубоким трепетом Иоанн описывает это. Думаю, друзья, наверное, многие из вас приходят на память много стихотворений, много песен, где люди выражают свое восхищение от соприкосновения с Богом. Наверное, встречали такие слова. Смотрите, вот Иоанн в глубокой старости, имея реальное соприкосновение, мы чуть позже будем этого далее подробно это рассматривать. Смотрите, с каким трепетом, как просто, но конкретно он пишет о том, что было от начала. Он не говорит всесильный, всемогущий и много-много там прилагательных, которые описывают Бога. Он просто говорит о том, что было от начала. Согласитесь, что это предельно достаточно, чтобы понять, о ком идет речь. И для этого не нужно употреблять какие-то эпитеты, какие-то описания. Он всемогущий, всесильный, творец и так далее. О том, что было от начала. Вот о ком Иоанн желает поделиться, о чем он желает сказать своим читателям. Тот, который был до сотворения, тот, от которого все, тот, который реально существует. Вот о нем он говорит. Он восхищен этим Богом. Он преклоняется перед этим Богом. И надо прямо сказать, что обычно человек говорит то, что у него в сердце, не так ли? Вот эту идею очень ярко выражает Христос, когда говорит, что от избытка сердца говорят уста. Вот то, что внутри, то и на языке. Для этого много не надо, не надо иметь много ума, чтобы определить, каков сам по себе человек. Достаточно с ним немножко пообщаться. Недавно была одна встреча, где молодежи говорят, давайте задавайте серьезные вопросы. Ну интересно, как можно задавать серьезные вопросы, когда люди серьезно не получают питание, не растут? Ну вот задают серьезный вопрос, а можно или нельзя жениться, там пить, как выходить замуж? Ну это серьезный вопрос. Друзья, Иоанн нацеливает наше внимание на Бога. Вот когда Бог начинает работать в нас, вот тогда серьезные мысли не приходят на ровном месте. Когда мы соприкасаемся с серьезным, с жизнь имеющим, с основой всего, вот тогда по-серьезному начинаем думать. Только тогда, никогда раньше. Накачать нас серьезностью невозможно. Хоть вы сделаете сам такой серьезный вид, вы не будете серьезны, поймите. Это всего лишь навсего будет видимость. Иоанн желает показать одну очень важную истину. Это у меня внутри. Это мое состояние. Это то, кем я восхищен. Это тот, перед кем я преклоняюсь. Я не хочу слишком много говорить, чтобы не нагрешить. Соломон говорит в многословии, не миновать греха. Я хочу сказать одно. Вот тот, кто был от начала. Для меня это все. Я не хочу никак это больше комментировать. Я понимаю, когда я говорю о том, что тот, кто был от начала, я воспринимаю себя как совершенно жалкого человека, ограниченного во времени, ограниченного в пространстве. Наверняка Иоанн, когда писал эти слова, думаю, что все-таки думал и о себе, какой был у него характер недобрый, противный Богу, и как Бог его изменил. И вот в глубоком трепете он говорит о Боге. Уважаемые слушатели, друзья, что мы можем сказать о Боге? Какую роль он для меня лично играет? О том, что было от начала. Тот, от которого все, который все содержит силом, словом силы своей. О нем я хочу вам рассказать. Следующее очень важное, что мы видим о том, что было от начала, это первое. Второе, что мы слышали. Позвольте на этом сфокусировать наше пристальное внимание. Что мы слышали? Иоанн реально говорит о том, что я о Боге знаю не со школьной скамьи семинарии, не из книжек, которых и тогда было, возможно, немало, не от слов мудрых людей. Я реально с ним соприкоснулся. Это сегодня серьезное предостережение для людей даже 21 века. Каким образом мы воспринимаем, соприкасаемся с Богом? Каким? Что мы слышали? Реальность слухового восприятия Божественного. Реальность слухового восприятия Божественного. Мы пойдем далее. Это несколько составляющих, которые здесь Иоанн очень отчетливо для нас говорит, показывает. Каким образом, мы позже к этому подойдем, он созрел, становление личности в нем произошло. Первое, с чего начинает он, мы обязаны признать, что есть тот, кто все во всем, у которого нет начала. Это во-первых, это факт, который я не могу отрицать. Иоанн не был глупым человеком. Он был достаточно мыслящим, и мы в этом будем более и более убеждаться. Второй важный момент, это он есть. Далее, о чем он говорит, что мы слышали, что мы видели, что осязали, это указывает на то, каким образом он соприкоснулся с этим Божественным, вот с тем, кто был от начала. Кто не имеет фактически начала, кто вне времени. Я слышал его. Сегодня очень много для нас вопросов стоит, каким образом я могу соприкасаться с Богом. Во-первых, друзья, мы имеем вернейшее пророческое слово, вернейшее слово. Это слово, которое должно через слух наш дойти до нашего сознания. Во-первых, это Его слово, которого сегодня достаточно для того, чтобы, во-первых, иметь правильное представление о Боге, во-вторых, иметь правильное представление о том, как этому Богу поклоняться и чего Он от меня ожидает. Вместе с этим у нас нет никакого библейского основания отрицать, что Бог может руководить и указывать нам, как надлежит поступать. Мы в прошлый раз об этом говорили, в четверг касались очень интересного текста. Мы имеем помазание от Духа Святого, поэтому как это помазание учит вас, оно-то в вас пребывает, в вас пребывает. Вот как оно учит вас, вот так поступайте. Друзья, очень серьезное заявление делает Иоанн. Наше познание Бога, друзья, ни в коем образом не должно строиться на познаниях людей. Исключительно на личном направлении в сторону Бога. Пусть нам люди не мешают, даже очень умные и образованные, богословски образованные. Это хорошо, что они пришли к пониманию, правильному пониманию даже в этом вопросе. Это одно. Я никогда этим человеком не буду, мы разные люди. Очень хороший проповедник, очень хороший мыслитель христианский, теолог. Слава Богу, что Бог касается его сердца, но это его путь к Богу, которым я никогда не пойду. У каждого из нас свой путь. Бог с каждым из нас имеет свой разговор, который никак не похож на разговор, который он имеет с другим человеком. Друзья, познание Бога происходит из личных общений, из личного контакта с Богом, когда воспринимается Его Слово. Научи твой голос отличать от голосов иных, даже от голосов хороших людей. Возможно, это очень серьезно для вас звучит, друзья, но вдумайтесь, подумайте об этом. Это лучше будет, когда мы поймем, что мое взросление духовное, мое правильное понимание, во-первых, самого себя, правильное понимание Бога, наших отношений с Ним, моих отношений с Ним, должно начинаться не с чтения хорошей литературы, которая очень часто полезна и ценна, а с понимания того, что с Ним я должен иметь контакт, Его я должен слушать. О том, что мы слышали, о том, что мы видели, с одной стороны, признается за факт, что есть действительно Тот, Который вне времени. Мы слышали Его, это не все, мы видели Его. Давайте мы на этом обратим тоже очень серьезное внимание, зрительное соприкосновение с Божественным. Вы помните очень интересную библейскую ветхозаветную историю, когда вышедший только что из Египта народ оказался в тупиковой ситуации. Впереди море, а сзади армия. Что делать? Что делать? Господь говорит: «Стой и смотри, как я буду действовать». Иметь правильное видение, правильно видеть, как Господь действует. Это не твоя война, это не ты должен решать эти вопросы. Ты только стой и смотри, как я буду действовать. Замечательный библейский пример. Бог призывает одного из ветхозаветных пророков, который сегодня упоминался, очень сильная личность, пророк Иеремия. И прежде чем Бог поручил ему выполнять служение, он проводит испытание его. Вы помните, в чем суть этого испытания? Он показывает ему обычную какую-то вещь и спрашивает. Прочитайте, пожалуйста, первую главу книги пророка Иеремии. Иеремия, что ты видишь? Он не показал ему ангелов, ад. Так мы сегодня падки на это, то видение видел. В аду был, с того света пришел. Показывать ему обыкновенно то, что он, возможно, каждый день видел. Да он должен был видеть, кушать-то каждый день кушал, правда? И котел видел, сейчас не было, там взял газовую плиту, не газовую, электрическую включил. Говорит, что ты видишь? Котел вижу, который свет с севера поддувается. Смотри, что он показывает. Он ему что, какое-то теологическое откровение дает? Нет. Показывает ему обычный сюжет бытовой, не так ли? Иеремия, что ты видишь? Казалось бы, странный вопрос, правда? Я вижу котел, который поддувается с севера. Интересный ответ Божий. Ты говоришь, правильно видишь. Ты правильно видишь. Вот что это значит, это вот это. Друзья, правильное видение. Видеть Бога реально, как Он действует. Без того, чтобы иметь правильное видение, у нас не будет продвижения вперед. Мы, друзья, как люди, имея, получая от Бога явное благословение, ежедневное, в своей жизни у нас так получается, что мы сознательно, я не ошибся, сознательно закрываем глаза на то, что Господь делает. Мы как будто это не замечаем. Но стоит только случиться какой-то неприятности в нашей жизни. Господи, почему? А это мы заметили. Да, у нас, обратите внимание, что со зрением происходит. Это неправильное зрение. Для того, чтобы иметь понятие, правильное понятие о Боге, достаточно даже просто посмотреть на окружающих. Все. Дела Его, творение видимы, так говорит Священное Писание. Мы видим Его через рассматривание творения. Мы Его видим. Иметь правильное видение, видеть Бога в своей жизни. Видеть Бога в том, что сегодня нет куска хлеба, а завтра есть. Видеть Бога в том, что нет сегодня работы, а завтра она появилась. Иметь правильное видение. Иеремия, что ты видишь? Друг дорогой, брат, сестра, что ты видишь? Иметь правильное видение. Результат это приводит к очень позитивным, очень великим результатам в нашей жизни, формируется наше представление о Боге. И отсюда, конечно, наше поклонение Ему. Что мы слышали, что мы видели, что осязали, что осязали. Позвольте еще одну интересную деталь отметить. Очень часто христиане сегодня, позволю выразить так это, для того, чтобы объяснить, что они что-то значат, они часто говорят так: мы цари и священники. или мы царственные священцы. Это правильно, так говорит Священное Писание. Но послушайте, в чем представляется это священство наше? В чем? Вчера у нас была очередная сессия библейской школы, мы касались этого вопроса. В Ветхом Завете для того, чтобы человек, обычный житель Палестины, еврей, чтобы он мог предстать пред Божье лицо, помолиться, поблагодарить или покаяться пред Господом, что он должен был делать? Он это делал все через священников. Он должен был принести или жертву благодарности, жертву повинности, жертву мирную, через священника, приносит священнику, а священник его интересы представляет Богу. Это так было в Ветхом Завете. В Новом Завете картина поменялась. Нам не нужны никакие посредники. Обратите внимание, нам посредники не нужны. Священное Писание выделяет эту важную истину. После того, когда Христос решил спасение для людей, мы имеем свободный доступ к Богу через Иисуса Христа. Мы свои интересы, свои желания, свои молитвы, как представляем Богу? Сами, нам не нужны посредники, нам не нужны святые, которые ходатайствуют за нас. В этом и проявляется значение это глубокое. Мы священники. Священники в Ветхом Завете представляли интересы Богу. Только в Ветхом Завете они представляли интересы других людей. В Новом Завете они свои интересы представляют Богу. Они жертвы приносят Богу. Жертва благодарности, жертва покаяния, жертва посвящения себя. Мы царственные священцы. Дай Бог, чтобы это было так. Это некрасивая отговорка, я вот священник. Да что-то по твоей жизни не видно, что ты священник. По твоим словам не видно. По диете твоей не видно. По вождению твоему по улицам нашей огромной страны не видно. Потому как ты относишься к близким, к родным, не видно, что ты священник. Ты священник, но, возможно, другие интересы представляешь, и другому Богу молишься. Священник представляет интересы Богу, понимая, чей он священник. Мы цари и священники кому? Не себе, Богу нашему. Богу нашему. Священники представляли интересы Божьи. Это в Ветхом Завете для народа. Они призваны были учить народ, наставлять его, и никак по-другому. Имея правильное представление, слыша Бога, опираясь на Писание, видя Бога в жизни, они свидетельствовали об этом другим. Вот это Господь, что осязали руки наши, реальное соприкосновение, реальное ощущение. Не идет речь о чувственном, вот-вот я почувствовал, вот Господь, я знаете, братья и сестры, чувствую, Господь, вот-вот. Не надо играть на чувствах, друзья. Много говорили об этом, это очень опасное состояние, когда люди свои отношения с Богом измеряют по тому, насколько сегодня так, они вот так умиляются пред Господом. Наше поклонение Богу базируется не на чувствах, а на глубоком понимании, кто есть Господь. На реальном соприкосновении, сознательном соприкосновении с Его Словом. Употребляется здесь слово «осязали», как слепой заходит, вернее, когда или в темную комнату мы заходим, или слепой. Он на ощупь идет, он осязает. Именно это слово здесь употребляется. Вот так мы осязаем. Это реальное понимание, как правильно ориентироваться. Реальное понимание ситуации. Слепой не видит. Не так ли? Он не глаза закрыты, но он ощущает, он осязает. Осязает ситуацию, и он практически идет так, как будто зрячий идет. Не так ли? Если обращали внимание, если человек от рождения слепой, то он очень легко ориентируется. Да, это недостаток. Это действительно его серьезный недуг, которым он владеет, отсутствие зрения. Но он на осязании, он воспринимает окружающее. Друзья, насколько мы воспринимаем вот Бога. Вот так, как слепой осязает ситуацию, понимает. Понимаем ли мы так Бога? Понимаем ли мы, что Он рядом с нами? Даже тогда, когда мы думаем, Он нас не видит, закрыли, зашли в комнату, закрылись, чтобы никто не видел. И где моя любимая кнопочка компьютера? И все, и я там. Друзья, осязаем ли мы, ощущаем ли мы это присутствие, реальное? Слепой, когда идет, он ощущает не ради чувств, не так ли, да? Ситуацию. Он ощущает, осязает ситуацию, чтобы знать, как ориентироваться. Именно вот это слово здесь употребляется. Насколько мы воспринимаем и осязаем Бога. Вот на этих четырех ступенях или камнях, если так можно сказать. Первое. Понимание того, кто есть от начала. О том, что мы слышали, видели, осязали именно на этих четырех камнях и базируется, очень важно отметить, это является фундаментом силы и спокойствия. Знать того, кто был от начала, слышать, видеть и осязать – фундамент нашей силы и спокойствия. Именно вот эти составляющие и формируют сильную личность в Боге. Там уже мало своего. Когда ты реально понимаешь, кто есть Он, и реально у тебя есть возможности соприкоснуться с источником жизни, формируется именно на этих камнях сильная личность Бога. Друзья, подумайте, вполне возможно, для нас эти слова более звучат сегодня теоретически. Но мы постарались очень подробно обратить внимание на каждую из этих граней. Почему Иоанн стал другим человеком? Почему его этот гордый, не гордость, очень сильный, очень горячий характер поменялся? Не потому, что он на старость поумнел. Уже не будешь прыгать 90 лет. Нет, речь идет о другом. Можно и в старости быть таким горячим, что и молодые позавидуют. Речь идет, связано все это с реальным соприкосновением с Богом. Вот в чем основа изменения нашего характера. Вот где сила, основа силы и спокойствия в Боге. Спокойно смотрит Иоанн на ситуацию. Еще несколько очень интересных мыслей. Реальное соприкосновение с Богом, реальное соприкосновение с Богом открывает этого Бога как источник жизни. Слово было слово жизни. Смотрите, что здесь пишет Иоанн в конце первого стиха. О том, что было от начала, что мы слышали, видели, что осязали. И дальше о слове жизни. О слове жизни. Здесь явно просматривается очень глубокая интеллектуальная осведомленность Иоанна. Очень глубокий промысел. Здесь его можно по праву сравнить по мышлению с апостолом Павлом. Он употребляет два очень сильных выражения. Слово и жизнь. В греческой философии вот это выражение «логос», много раз вы его слышали, означало как высшую субстанцию, высший разум, который всем контролирует, который все знает, который выше всего. Помимо того, что они верили во многих богов, греки, много было у них, помните, Павел попал в Ареопаг, много там было богов. Я, проходя ваш и увидел ваши святыни, вы там многим богам понаставили жертвенники. Они реально понимали, что есть высший разум, который все управляет, от которого все зависит. И где-то этот высший разум, все-таки вот философы воспринимали его выше даже богов. Смотрите, что говорит Иоанн. Он употребляет именно это выражение, не другое. То выражение, которое знали в то время люди. Именно оно указывает на высшую инстанцию, которая вообще есть во Вселенной. И он употребляет это выражение «логос». Слово. Но это слово, он называет, оно стало плотью в Евангелии Иоанна. Бог стал плотью. Этот высший разум, от которого все мы видели, слышали, осязали. Слово жизни. Очень важно отметить жизнь. Здесь речь идет не о факте жизни, а об сути жизни, основе жизни, источнике жизни. Писание говорит так, что Отец, Христос говорит, интересные слова, Отец имеет жизнь в самом себе. И эту жизнь передал Сыну. Сын пришел на эту землю и говорит так, я пришел. Вы помните цель прихода? С одной стороны, взыскать и спасти погибшее, но там еще одна очень важная цель прихода явно выражается. Я пришел, чтобы люди имели жизнь и имели с избытком. Жизнь – это тоже достаточно серьезное философское понятие, о котором много в то время люди спорили. Если сегодня кто-то увлекается философией, будьте осторожны, чтобы не иметь очень серьезную проблему, не увлекаться, Писание предупреждает, но если соприкасаетесь с философскими мыслями, то, наверное, согласитесь с тем, что очень многое сегодня, вот мудрые люди, они обыгрывают это выражение «жизнь», «смерть». Это очень серьезная мысль, о которой тогда говорили. Смотрите, Иоанн соединяет две очень важных мысли. Это источник, это основа, это тот, который выше всего. Но он не просто абстрактное что-то, удаленное от человека. Это тот, который, с одной стороны, высочайший разум, основа всего, но он в себе имеет не деструктивное проявление, не разрушение, а он имеет жизнь. Друзья, вдумайтесь, насколько глубочайшее сочетание в этих двух словах, глубочайший смысл заложен. Величайший Бог – это жизнь. Величайший Бог – это жизнь. Когда Иоанн с этим соприкоснулся, молчать не мог. Он не мог молчать. Вот почему его сердце переполнено поклонением перед Богом, и он хочет об этом Боге рассказать. Рассуждаешь, смотришь на Иоанна и просишь у Бога прощения. Владыка всего, источник жизни. Как хотелось бы, чтобы как минимум я был как Иоанн, чтобы я понимал тебя, всесильного Бога, и понимал тебя как жизнь. Ты пришел для того, чтобы я не умирал. Ты пришел для того, чтобы я жил. И чтобы этой жизни было достаточно для тебя, жизнь с избытком. И чтобы эту жизнь ты мог передать другим. Передай жизнь. Передай жизнь. Как ее передать, если я ее не имею? Сегодня христиане, на мой взгляд, совершают одну очень серьезную ошибку. Очень серьезную. Когда в вопросе евангелизации. Давайте поедем туда евангелизировать, давайте поедем туда евангелизировать. Стоп, стоп, стоп. О чем евангелизировать? Если люди жизни в себе не имеют, как они об этой жизни другим скажут? Вы не подскажете? Это всего лишь навсего какая-то ротация, да? Поехали туда, приехали. Нет. Только тогда, когда человек имеет жизнь в себе, вот тогда об этой жизни он может рассказать другим. Это основа евангелизации. Потому вопрос евангелизации всегда следует понимать. О Боге жизни может правильно рассказать только тот, кто знает этого Бога жизни. И в чьем сердце этот реальный Бог живет. И кто имеет в себе эту жизнь. Серьезно, друзья, давайте к вопросу евангелизации подойдем, отнесемся. Очень интересно отметить еще одну деталь. Написано, жизнь явилась нам. Здесь употребляется выражение, слово, которое является названием последней книги Библии. Апокалипсис, апокалупта. Открыть, открыть жизнь. Важно отметить вот это выражение, жизнь явилась. Куда она явилась? Явилась туда, где этой жизни не было. Если жизнь есть, то это бессмысленно говорить, что жизнь явилась, правда? Но жизнь пришла туда, где жизни не было. Человек потерял жизнь в результате грехопадения. Грех, как противление Богу, уничтожает человека. Уничтожает всю личность, дух, душу и тело. Христос пришел, чтобы жизнь эту сообщить. Но важно отметить, написано, жизнь явилась. Не навязалась, а жизнь явилась. Обратите внимание, какой глубочайший промысел Бог открывает для нас. Я предлагаю вам жизнь. Вы помните, эта идея звучала в Ветхом Завете? Бог говорил евреям, я предлагаю вам жизнь и смерть. Я не навязываю, я не заставляю, я не требую, я предлагаю вам. Жизнь явилась. Имеешь ли ты жизнь? Уважаемые слушатели, явилась жизнь туда, где не было жизни. Человек в результате, когда приходит на эту землю, он рождается уже с греховной наклонностью, уже с природой, которая увлекает его в смерть, в вечное разделение с Богом. И вот для того, чтобы остановить этот процесс, и не просто остановить, есть выражение повернуть его вспять, развернуть его, явлена эта жизнь. И вот эту жизнь надо признать, надо услышать, надо увидеть и надо осязать. Вот только тогда, имея будет правильное представление об этой жизни, вот тогда поймем, что лучшего нет для нас. Явилась жизнь туда, где не было жизни. Реальное проявление истинной жизни. Об этой жизни невозможно молчать. Если человек соприкоснулся с жизнью, он не может об этом молчать. Сердце его переполнено. Чем переполнено мое сердце? Закончится богослужение, это очень легко будет проверить. Вот то, о чем мы будем говорить друг с другом, и будет показателем того, что у нас внутри. О чем мы завтра будем друг с другом говорить, послезавтра будет реальным показателем того, что у меня внутри. Друзья, проверяйте сами себя. Если реально видите, что ваше общение с людьми не является проявлением жизни, вопрос, имеем ли мы эту жизнь. Для этого и подарил Господь нам возможность иметь богослужение, иметь возможность вникать в Слово, изучать его, чтобы соприкоснуться с этой жизнью, которая обязательно поменяет наш характер, обязательно, которая обязательно наполнит нас совершенно другим содержимым, о котором молчать мы уже не будем. Вот что мы с этим сделаем, это право наше, друзья. Готовы ли мы сегодня преклониться перед теми, кто был сломлен, побежден Божьей благодатью, Божьей милостью, перед такими, как Иоанн, который своим фактом, наличием в истории, является серьезным сегодня обличением для очень-очень многих верующих, кто дерзает называть себя верующим. Сломился его характер, изменился, насколько мы можем сказать о своей жизни, что она была изменена. Итак, мы сегодня соприкоснулись, только рассуждали только о первых двух стихах, свидетельства о жизни. Далее, если Бог продлит жизнь, следующее воскресенье будет хлебопреломление, а затем после этого мы будем продолжать уже далее изучать это послание. У нас будет следующий, 3-4 стих, и темой беседы будет «Основание для совершенной радости». Основание для совершенной радости. Мы об этом будем говорить. А сегодня у нас остается время, услышав эти размышления, попытавшись хотя бы немного подумать об Иоанне, о тех словах, которые в этих даже двух стихах он заложил в нас глубочайший смысл. Подумав об этом, я думаю, друзья, я верю, что Бог произвел в нас свою работу, что Бог сегодня по самым больным точкам моего характера нанес удар. Хватит преклоняться перед своим характером. Хватит жить в свое удовольствие. Ты хотя бы подумай, вот подумай о том, кто был от начала. Услышь, постарайся увидеть, постарайся осязать его. И вот тогда ты поменяешься. Это серьезное предостережение. Готовы ли мы пойти на этот шаг? Бог принес жизнь туда, где жизни этой не было. И тебе также принес жизнь. Готов ли ты ее принять? Бог не навязывает ее. Он желает достучаться до твоего сердца, до твоего сознания, чтобы этот шаг был добровольный, чтобы ты был, преклонился перед Богом и понял, что это высочайшее счастье для человека знать живого Бога, знать Бога жизни, знать этот высочайший, величайший подарок, который Бог дал людям. Сын дан нам, Сын жизни, Он принес жизнь. Благослови Господь, чтобы сейчас наше поклонение Богу в молитве было достойным, чтобы Богу была слава, чтобы сердца наши и в молитве пред Богом были в глубоком благоговении. Помолимся Богу нашему. Аминь.